16 июля. Каждое утро, которым встречает нас очередной день нашего пребывания на плато Ай-Петри, солнечное, росистое, свежее. За все эти 10 дней ни разу не было дождливого. Сегодня, 16 июля, еще один член нашей группы принял обет молчания. Наша дорогая Веллочка Гратиларис. Поздравляем! Поздравляем! Правда, накануне у меня с ней была маленькая дискуссия по этому поводу, конец которой положил Орис. Он написал: «Если ты принимаешь обет молчания, то должна четко осознавать всю ответственность, которую на себя берешь, идя на это. Подумай хорошенько, соразмерь свои силы, и если считаешь, что справишься, то Бог тебе в помощь. Подумай до утра и прими решение. Я не вправе вам ничего запрещать, но мне очень не хотелось бы, чтобы ты не выдержала это испытание до конца». Так наша Велла тоже начала молчать. Теперь нас вместе с Орисом уже трое молчунов. В 6, как обычно, началась медитация. Я все время чувствовала какое-то дискомфортное состояние. Что-то, а что не знаю, мешало расслабиться и сосредоточиться на свете внутри самой себя, на потоке любви, постоянно струящемся из моего сердца. После 7 утра мы все с нетерпением ожидали, пока Орис закончит описание медитации. Ваул зачитал. Сразу же сверху над лагерем, вершиной вниз, опустилась большая прозрачная пирамида, и, не дойдя 10 метров до вершины нашей пирамиды, стала вращаться против часовой стрелки, пока не превратилась в серебристый огромный конус. Между двумя пирамидами образовался золотой энергетический шар. Сразу же по граням нашей пирамиды в шар стала излучаться энергия салатного цвета. Через некоторое время конус стал расширяться и превратился в цилиндр, который, потихоньку опускаясь сверху, накрыл весь наш лагерь в радиусе 20-30 метров. Как только золотой шар исчез, откуда-то появился сгусток серой энергии, по форме напоминающий гигантскую пиявку. Проникнув вовнутрь цилиндра, он стал кружиться вокруг вершины нашей пирамиды по часовой стрелке. Тут же, слева от меня, в пространстве появилось какое-то устройство серебристого цвета с двумя большими отверстиями. Оно издало протяжный и очень тонкий звук. «Пью-и!» И серая сущность тут же втянулась в одну из дыр, а из другой дыры вышел небольшой клочок серого тумана. Над нами тут же образовался прозрачный купол. Через несколько секунд со всех сторон стали появляться тысячи таких же серых длинных сгустков, но как только они касались поверхности купола, то тут же рассеивались в серую пыль или туман. Так длилось 10 минут. Затем в пространстве появились мощные разряды, напоминающие большие ветвистые молнии, и все серые мгновенно исчезли. Но зато и я почувствовал, что как бы задыхаюсь, вернее, чувство какого-то дискомфорта заставило меня тут же вскочить в физическое тело. Еле-еле отдышался. После ознакомления с медитацией мы все отправились в нашу прекрасную долину, сплошь усыпанную ромашками и еще какими-то голубенькими цветами, которые Орис называл куколь. Первое. Поднимали руки через стороны и на выдохе мысленно пропускали через себя золотистые солнечные лучи. Второе. Взявшись за руки, становились в круг спинами вовнутрь, делали глубокий вдох с поднятием рук и прогибом спины к центру. Это упражнение напоминает мне большой белый цветок, ведь мы все в белом, который то раскрывается, то закрывается. На сильном выдохе выпад всего туловища вперед и вниз 10-12 раз. Третье. Все то же самое, только стоя на коленях, пятки к пяткам, спина к спине и к центру. Да, надо еще учесть, что Орис каждый раз ставит нас в упражнениях в определенном порядке, по стихиям. Четвертое. Упражнение Орис назвал «Кольцо Сатурна». Один человек становится сзади другого, со спины. Передний делает глубокий вдох и задерживает дыхание, а тот, что сзади, делая короткие выдохи, сжимает резко и с силой верхнюю часть его грудной клетки, 10-15 сжиманий. Затем очень медленный выдох. Ощущение очень мощного прилива энергии кундалини к верхним центрам, вызывающие головокружение и цветные пятна в глазах. Пятое. Сидя на траве, коленку правой ноги перекидываем через левое колено, повыше его. Делаем глубокий вдох и как можно глубже разворачиваем туловище в правую сторону, маленькими порциями, раз 10-15, выдыхая воздух вместе с наклонами. То же самое в левую сторону. Затем также с другой ногой, по очереди в разные стороны. Всего по 5-6 раз в каждую из сторон. Далее мы выстроились в линейку полетать. Как только Орис стукнул о землю своим уникальным можжевеловым посохом, фиолетовый луч тут же поднял нас на прозрачной длинной платформе метров на 20 воздух, свернулся вместе с нами в небольшой шар и вошел в фиолетовый туннель, вернее, влетел в него с неимоверной скоростью. И с такой же скоростью, куда там американским горкам, пометался по всей длине туннеля, пока не исчез вовсе. Затем Орис видел со стороны, как все мы долго кружили по голубому бублику, пока фиолетовый луч снова осторожно не опустил нас на землю, сидящими рядком в позе лотос и со счастливыми улыбками на лицах. Так закончилась наша утренняя гимнастика, после которой мы с молитвами спустились к лагерю. Ближе к обеду Орис, услышав на горе повыше нас громкое карканье одного единственного ворона, написал: «Когда каркает один, не стая, а именно один ворон, то это означает, что к нам приближается темное воинство». Если на астральном уровне на нас сегодня было совершено нападение, то вполне возможны нападения и в этой реальности. Один ворон — это высланный дозорный, разведчик, но будем надеяться на защиту наших учителей. Этот день оказался не только полон событий, но и очень знаменательным. Начну по порядку. Днем мы провели время, расположившись под навесом, так как с чистого неба беспощадно давила солнечная радиация. Тригордию и Велли набили перемолотыми сухими травами две первые подушечки. С 15 часов все пытались заснуть, я тоже, но почему-то не спалось. Решила почитать стихи Ориса, написанные им в пещере. Стихотворение Ориса: «Сегодня я не вылезал с полупещерной своей кельи».
Сегодня я не вылезал с полупещерной своей кельи, ни ник свой тоже не писал и думать ни о чем не мог. Полузабывшийся лежал на травяной своей постели и ничего уже не ждал, видать, душою занемог. Был изгнан Господом Адам, одну лишь заповедь нарушив. А что же, Боже, делать нам, прошедшим через все грехи? Я грош поломанный не дам за наши проклятые души, что слышат только шум и гам, но к слову истины глухи. Я, как и все, и мой удел идти со всеми по мытарствам, за тысячи неправых дел душе моей гореть, страдать и выжигать из грешных тел всю мразь аидового царства. И будет ли тому предел, никто не может мне сказать. Как на конвейере поток несущий к преисподней души, и на последний свой глоток надеяться никак нельзя, как осенью сухой листок. Ты станешь никому не нужен, когда проводят за порог тебя родные и друзья. Не наживемся все, и впрок вещей и продуктов запасаем. Все мало нам, ну а итог, как пчелы мед, копим грехи. И как пропущенный урок мы жизнь бездумно прожигаем и валимся буквально с ног, самоуверенно лихи. Живу не каясь, не молясь, стал самому себе противен, в грехе зачат, в грехе родясь, пропитан насквозь я грехом. И поздно каяться сейчас, что был, мол, глуп я и наивен, что за потоком дел и фраз не думал ни о чем плохом. Я свой костер зажег, и в нем, как шишки, сам себя сжигаю, и, поедаемый огнем, от боли дикой, дико плачу один, и ни души кругом. Слова молитвы повторяя, я только думаю о том, что дальше будет все иначе.
Мое чтение было прервано появлением Ориса, который, я видела, уходил один куда-то в сторону долины. Он попросил у меня тетрадь и ручку и долго что-то писал, а когда наконец-то закончил, то дал Ваулу зачитать вслух. Дорогие мои, попробую рассказать вам, что только что со мной только что произошло. Мы все лежали здесь под тентом, готовясь ко сну, когда я вдруг почувствовал внутри себя чей-то тоненький приятный голосок, который тихо, но очень настойчиво куда-то меня звал. Я некоторое время прислушивался к себе, пытаясь разобраться, но затем все же решил проверить. Дважды обойдя наш навес, я почувствовал, что голосок зовет меня туда, где мы делаем утреннюю гимнастику. Я направился в ту сторону. Кстати, интересно, что по нашей обычной тропе мне запретили идти, и я пошел прямо через луг. Немного не доходя до места проведения нами гимнастики, голос очень вежливо, но настойчиво попросил меня свернуть вправо. И только тогда я заметил, чуть повыше, невдалеке от себя, два огромных камня выше человеческого роста, между которыми образовался узкий проход, через который может пройти лишь только один человек. Замечу, что сегодня утром, идя с молитвами через луг в долину, Орис вдруг ни с того ни с сего всех нас остановил и показал нам своим длинным посохом на эти два камня, молча постоял, как-то странно посмотрел туда, а потом снова пошел дальше. Наверное, он уже тогда что-то предчувствовал. Сразу же в моей голове возникла аллегория с узкими вратами, ведущими к освобождению. Я подошел к ним вплотную и положил на их гладкую поверхность обе ладони. Тут же теплая и добрая, вибрирующая на уровне анахаты энергия, тихо, как ручеек, заструилась в меня. Страха во мне, конечно же, не было, только необыкновенный внутренний покой и уравновешенность. Это напомнило мне ощущения, которые я испытываю во время астровыходов в сферы Христова сознания. Я мысленно призвал Господа и попросил объяснить мне, зачем я здесь. Сев против входа, я стал медитировать. Когда я вышел из физического тела, то сразу же, за узким проходом, увидел широкую тропу, ведущую через очень высокий и светлый лиственный лес. Я пошел по ней. Вскоре она привела меня к высоким скалам и стала петлять между ними, а затем вывела меня к небольшому лазу в высокой скале. Я полез в него. Постепенно лаз все больше расширялся, и вот уже превратился в светлый и просторный туннель, проделанный в скале. Вдали засиял свет, но когда я приблизился к нему, Передо мной открылась грандиозная по красоте и размерам долина, вся залитая солнечным светом. Туннель обрывался на высоте 500-800 метров от дна этой цветущей равнины. Голос мне сказал: «Прыгай, не бойся!» Я, не раздумывая, потому что в астрале обладаю левитационными и другими способностями, прыгнул и плавно полетел над долиной. Тут рядом со мной, откуда ни возьмись, появились два милых крылатых существа с длинными, как у стрекозы, прозрачными крылышками, и, предупредительно взяв меня тонкими лапками под руки, повлекли вниз, кружа над долиной. Существа были росточком всего около 30-40 сантиметров, но размах их крылышек был более метра. Мы опускались втроем все ниже и ниже. Вокруг нас росла масса огромных цветов разной окраски, в которых жили такие же маленькие эльфы. Я их сразу узнал, и их чудненькие, прелестные детки, которых можно было легко разглядеть. У них крылышки были поменьше и по форме напоминали комариные. Цветы — это их домики, в которых они живут целыми семействами. А совсем рядом внизу мелькали среди кустиков и травы еще более маленькие симпатичные существа, очень похожие на сказочных гномов, которые жили внизу, в цветах поменьше, белевших в зарослях сочной клубники. Мы как раз пролетали над двумя из них, которые озорно и лихо отламывали и ели кусочки клубники, раз в пять превышающие по размерам их самих. И вот, наконец, пролетев почти над всей долиной, мы влетели в огромный тоннель, в котором находился сияющий золотом энергетический шар размером около 10 метров. Проникнуть вовнутрь мимо шара было просто невозможно, потому что он служил вроде теста на качество вибраций. Злой человек не сможет выдержать его высоких излучений. Мы влетели в него и сразу же очутились в огромном и просторном зале, сияющем от обильного сверкания алмазов, изумрудов и хрусталя. Пол был из отшлифованного розового кварца. Никакой мебели не было, и только посредине возвышался на высоком изумрудном пьедестале большой резной хрустальный трон, на котором, положив две белые лапки на один из подлокотников, восседало очень примилое и симпатичное создание с крыльями, как у бабочки, только почти прозрачными, с зеленоватыми и голубоватыми переливами по краям. Ее тоненькое тельце как бы окутывала прозрачная вуаль. Это была сама царица эльфов и гномов. Об этом почтительно известил меня тот самый тоненький голосок, который позвал и привел меня сюда. Она протянула ко мне обе свои маленькие белые лапки, и в них вдруг появился огромный, сияющий, переливающийся зелеными и голубыми лучами изумруд в форме двух пирамид, соединенных своими квадратными основаниями. Я взял его осторожно, не дай бог уронить, повертел в своих ладонях, рассмотрел поближе, любуясь его чистотой и размерами. Высота около 15 сантиметров. И затем протянул этот драгоценный кристалл обратно царице. Она протестующе помахала лапкой, мол, нет, это тебе, мой подарок. Пока я раздумывал, брать или не брать, изумруд вдруг очень сильно засиял, весь заискрился в моих руках, превратившись в сияющий салатовым светом шар, и неожиданно сам вошел мне в грудь, там, где сердце. Голова у меня тут же сильно закружилась, в глазах поплыли широкие радуги, солнечные зайчики, и я очнулся в своем плотном теле, снова сидящим против узких врат. Кстати, на физическом плане сразу же за входом находится высокая каменная стена, я проверил. Вот такая вот история произошла только что со мною. Мы все зачарованно слушали этот невероятный рассказ, а Орис сидел и загадочно так улыбался. Он всегда так делает, по-особенному улыбается, когда знает больше того, что говорит, но по каким-то известным лишь только ему одному причинам не может нам ничего больше сказать. Вот и сейчас сидит и спокойно перебирает свои четки, мол, я и так все очень подробно описал для вас. Добавить мне больше нечего. Но Фероксанту не проведешь. Я-то знаю, что он многого не договаривает, и решила, во что бы то ни стало, докопаться до сути происшедшего, потому что мне это было так интересно и необычно. Но когда вечером, сидя у нашего очага, я спросила у Ориса, почему ты не объяснишь всем нам, что все это значит, происшедшее сегодня с тобою? Он лишь только написал пальцем на своей ладони лаконичное «Зачем?». Затем посидел, подумал и все же решил что-то написать по этому поводу для нашего дневника. Как я уже не раз вам объяснял, в пространстве времени Вселенной существует множество других типов реальности, развивающихся по своим законам и ветвям эволюции. Между всеми ими существуют вневременные туннели, порталы и так называемые черные дыры, каждый из которых служит средством для проникновения в тот или иной спектр времени и, соответственно, выхода из него. Есть и в нашей реальности такие точки пересечения, или я еще называю их для себя «склейки», о которых я уже много писал в книге «Странствия души». Главных точек пересечения всех реальностей, характеризующихся поистине фантастическими энергетическими параметрами, на нашей планете всего лишь несколько, 4, и они служат абсолютными каналами и искривлениями, сквозь которые возможен переход в любой тип реальности. Ими пользуются наши галактические учителя для трансформации энергий, обеспечивающих необходимое качество и непрерывность созидательного творческого процесса. Я к этим порталам приближался, но выпасть в них не рискнул. Но зато в нашем мире есть множество других локальных точек концентрированной энергии, менее интенсивных, но зато и более доступных для тех, кто умеет их различать и пользоваться ими. Удобны они тем, что более-менее стабильно привязаны и ко времени, и к пространству, поэтому их легко использовать для перехода в другие реальности. В местах расположения этих точек так или иначе обязательно будут проявлять себя всевозможные паранормальные явления, изменение гравитации, явная нестабильность различных полей и так далее. Вот почему, находясь в них, у человека мысли начинают течь значительно интенсивнее, реакции ускоряются, здоровье улучшается. Эти места словно межпространственные электростанции, активируемые энергиями интенсивных мыслей и эмоций, сами обладают способностью интенсифицировать то, что активировало их самих. Вот именно в одну из таких точек-склеек нашей реальности с параллельной ей реальностью другой эволюционной ветви я сегодня и попал. Честно признаюсь, что это для меня самого было приятной неожиданностью. К тому же, не всегда из астрального путешествия выпадает возвратиться с подарком, да еще таким. Наверное, для чего-то это должно было произойти. Поживем – увидим. Ведь мы же здесь находимся, под постоянным наблюдением, и все, что с нами происходит, на любом из планов, четко контролируется нашими наставниками. Я это очень хорошо чувствую.